Здравствуйте, друзья! Приветствую вас, шалом! У нас сейчас очередной урок из нашей серии «Еврейское поведение» на Толдот Йешурун. Сегодня у нас урок, который называется «Всевышний спасет». И сразу видно, на какую тему мы будем говорить. Это тема, связанная с настоящим еврейским поведением, уверенность во Всевышнем, да, то, что называется «битахон», «битахон Гашем». Вера в то, что Всевышний поможет. Будем говорить, как всегда, какую-то часть теорию. Будем рассказывать. Практика у нас в виде некоторых рассказов. Есть некоторые приложения. Все зависит от того, как оно пойдет у нас. Если вы уже готовы, мы начинаем. И я надеюсь, собрались мои друзья. Поэтому я вас приветствую прямо в ваших городах. Моих друзей из Питера, моих друзей из Америки. В Америке, они прямо в Америке находятся. И мои друзья в Германии, в Нюрнберге. Я надеюсь, нюрнбергцы здесь сидят сейчас, да? Здравствуйте. Урок называется «Всевышний спасет». Недельный раздел «Беар». «Беар» у нас сегодня в Израиле, по крайней мере, два раздела, сдвоенная глава, то, что называется «Беар», «Бехукатай». Тема нашей беседы сегодняшней – это не больше, чем беседа. Это «Битахон» по недельному разделу «Беар», в котором написано по поводу Йовеля. Если вы знаете, недельный раздел «Беар», 25 глава, там идет разговор о седьмом годе, когда запрещены все всякие сельскохозяйственные работы, и по поводу Йовеля там идет беседа. Это 25 глава, 19, 20, 21 стихи. И там так написано: «Будете есть досыта». А потом неожиданное место идет. Пропуск, и так написано. А если спросишь, что будем есть в седьмой год, я дам вам свое благословение. Речь идет о том, что Йовель – это 50-й год. Ну, по некоторым соображениям, 50-й после 49-го. Семь семилетий, каждый из которых кончается на седьмой год, который нельзя ничего делать, урожай даже нечего снимать. Потом начинается новое семилетие и так далее. И таких семилетий семь. Последнее семилетие – это 48-й год. Это то, что обычно шестой год, да, урожай мы снимаем. А потом наступает шмита, седьмой год. Ничего нельзя делать, урожай не снимешь. А потом идет Йовель, ничего нельзя, урожая нету. А потом начинается новое 50-летие, первый год нового семилетия, да, 51-й год. Но урожай-то будет, ну, попозже, не сразу. И три года без урожая, на одном урожае. Но не это интересно, интересно другое, что из этого стиха следует. Если вы будете досыта, я вам сделаю так, что у вас все будет достаточно, если только соблюдаете мои законы, и, например, седьмой год и 50-й не работаете, это будет шаббат, шаббатон, это будет суббота, суббот для Всевышнего, суббота земли. А если ты спросишь, что будем есть в седьмой год, то я дам вам благословение. Если ты спросишь, я дам вам благословение. И все будет в порядке, там написано даже тройной урожай в шестой год и так далее. Отсюда следует простая вещь, что благословение Всевышнего евреи получат только если кто-то, по крайней мере, ты спросишь, да? Если они спросят, что будем есть в седьмой год, а если не спросят, то не получат браху. И много есть ответов на эту тему, Сфорно как раз на нашу тему пишет. Поэтому приведем здесь, мы сейчас приведем Сфорно, комментатор. Комментарий Сфорно, он так напишет: получит, но не количеством, а качеством. Таким качеством чуда, неса. А именно, в шестой год будет обычный урожай, и его хватит на три года. И как сказали мудрецы, есть немного, но браха в животе, то есть насыщает. Такие вещи были, уже творились, и во время... Такое было с Песхом, сколько бы ты ни съел, тебе будет ровно столько, сколько с Песхом, с маном. Тебе будет ровно столько, сколько тебе нужно твоему организму. В этом заключался нес этого мана. А этот нес годовой. Ты собираешь один урожай, и смотришь, что тебе хватает на все время. Собираем картошку, да не было картошки, собираем картошку, и все время ты ел три картофелины в день, клал на тарелку, тебя жена клала, варила ее. Рассыпчатые, красивые, с маслом. И ты съедал три картошки с удовольствием. Красиво было. Вот урожай картошки. А теперь ты съел одну, И уже жена, не хочу, больше не нужно. Второй раз то же самое. Это теперь видишь, что теперь в течение 3 лет тебе достаточно будет одной картошки, она сохранится, все в порядке будет. Это будет то чудо, которое Всевышний обещал. И нигде не написано, что в еврейских летописях, что это, этого не было. Итак, мы получаем, что если кто-то будет сомневаться, то он получит тройной урожай в 6-й год. А если он не будет сомневаться, Всевышний все равно поможет, то он получит чудо прямо на месте, прямо при помощи своего пищеварения. Вот такое у нас вступление про бетахон. Я думаю, что тема важная. Почему? Потому что, насколько мне знакомо русское еврейство, которое вернулось к Торе, все у нас в порядке, замечательно у нас идут уроки. Русскоговорящее еврейство – это умнейшие люди, соблюдающие, все хорошо. Если искать то место, которое нужно усилить, нет, слабых мест нет у нас, но немножко усилить, то вот это и будет бетахон. Почему? Потому что многие так и говорят, что понятно, что нужно полагаться на Всевышнего. Всевышний один, он беспокоится о нас как отец, и поэтому нам не надо беспокоиться о своем пропитании, он нам даст в нужное время все, что угодно. Все, что нам нужно, все, что нам нужно. Но когда разговор идет о конкретных делах, то начинается новое явление. Явление, которое нам знакомо вообще, в принципе. Но надо же побеспокоиться о себе. Нельзя ничего не делать. Нельзя не получать профессию и так далее. Вещь серьезная. Вот эту серьезную тему я хочу сегодня затронуть. Не переубедить людей, которые пришли на этот урок, в том, что нужно присмотреть свою точку зрения вот на эту вещь, на бетахон, и пересмотреть свое мнение по поводу веры во Всевышнего. Есть эмуна, вера, есть бетахон, это не одно и то же. Сегодня будем говорить о бетахоне. Не посмотреть, а просто найти что-то новое. Может быть, это поможет. Может, это как-то, это я вздохнул, облегчит нашу с вами участь. Итак, первая тема очень простая. Это следует из Форна, что тот, кто верит в Ашема, ну, сейчас я скажу крамолу, сейчас скажу, Пьерский, чего ты учишь людей? Так и с Форном мы учим. Тот, кто верит в Ашема, тот не задает вопросов. А что мы будем есть в 7-й год? Это вопрос. Вы смотрите же, пришли люди, и сказали, это Всевышний пишет. А если ты скажешь, что будем есть в 7-й год, кому скажешь? Муж говорит жене. Народ говорит своему руководителю, как Моше, да? Ты куда нас привел? Что у нас в Египте? Не было могил? Что ты нас привел в пустыню? Это же вопрос скорее риторический. Он же привел, ты же сам пошел. Тебе же не нужны могилы. Это вопрос, на который не нужно ответа. Моше же не отвечает, да, не было там могил. Или, там были могилы, но вот я почему вас привел. Это же об этом разговора нет. А что мы будем есть в 7-й год? Да ничего не будете есть. Это же не вопрос. Это называется, а если ты усомнишься в том, что я вас прокормлю таким странным законом, это очень странный закон. 7-й год, земля должна лежать не просто под паром, вообще ничего нельзя делать. И еще больше, что еще и 50-й год. Так вот, если ты спросишь, я дам вам браху, нормально. Отсюда следует, а если ты не будешь спрашивать, если ты не будешь сомневаться, ты даже не заметишь проблемы. Ты не заметишь проблемы. Вот такие примеры я сегодня хочу привести и обратить внимание просто на такой подход. Кто верит в Ашему, тот не задает такого рода вопросов внутри себя. По крайней мере, из Форна мы видим, что не следует задавать вопросы. Так он объяснил нам это место в нас в книге Ваикра, 25 глава. Больше того, все отлично идет именно у того, кто не задает вопросов. Ну, прям браха, прям в животе. Не надо тройной урожай, так сказать. И человек счастлив, рад. Он 6-й год работал, как всегда, а тащит 3 мешка вместо одного каждый раз. Корова надрывается, которая тащит воз. Амбар надо перестраивать. Куча же работы. А он доволен. Почему? Вот это урожай уродился. А второй ничего и не сделал. И даже не сомневался. Собрал урожай, привез на своем ослике. И живет. Тоже счастье. То же самое счастье. Скажите, где лучше? Что мы хотим? Что мы выигрываем? А человек счастлив, когда тащит тройной урожай на себе. Так или иначе, получает браху тот, кто не задает вопросов. Ибо он не только не задает вопросов, вот на что хочу обратить внимание, но он знает, что их и не надо задавать, даже в сердце, даже внутри себя сомневаться. Тяжело? Необычайно тяжело. сомневаться в помощи Всевышнего. И многие придумывают себе такое объяснение, насколько я знаю, это отступление, что, а больше это Ецер так говорит. Он говорит, ну, понятно, что Всевышний тебе поможет, все это понятно, но он поможет, если ты будешь стараться сам. Ты должен просто начать что-то делать, иди получи профессию, иди работай, паши, как паши, пахай, делай вспашку поля, как вол, и у тебя будет хороший урожай. Нет, понятно, что если я буду сидеть на печи и вообще ничего не делать. У нас были такие уроки про бетахон, были такие истории тоже. Вообще ничего не делать. Человек немножко странно, но хотя бы учись. Ведь для чего все это делается? Пока ты не учишься, надо работать. Если ты учишься, сколько ты будешь учиться, так можешь увеличить, даже за счет работы. Учить Тору. Такая особенность у этой Торы. Это не алгебра, поверьте мне, алгебраисту. Это не география. Поверьте мне, географисту. Тот, кто не задает вопрос, он знает, что их не надо задавать, даже в сердце. И так, по крайней мере, случилось с евреями у моря Суф, когда вышли из Египта, у наших предков. Евреи очень расстроились, заплакали, сейчас нас будут убивать, страшно. Мы с детьми, это не просто история, это не Гарри Поттер, да, это то, что с нами делают. Вот сейчас нас приходят убивать. И они увидели приближающуюся беду. Фараона они увидали, так написано. Они удали, это страх был, приближается к ним по небу фараон, смерть идет. И заплакали они, а Моше сказал им, Ашем будет воевать за вас, Всевышний будет воевать за вас, а вы молчите, тахришун, замолчите. И это означает, согласно тому же Сфорно, что если вы будете молчать и не роптать, он будет воевать за вас, а если вы будете роптать, то не будет. Вы все равно будете спасены, он спасет вас, тройным урожаем. Но как бы вам не пришлось надрываться, таскать его, тяжело будет. Что-то будет очень тяжелое. И тяжелый выход из Египта тоже вы устроили, роптали, получили тяжесть. Будет все, как сказал Всевышний. Та же самая цель, мы к ней придем. Но путь мы выбираем сами. И если кто-то надеется на Всевышнего, то нужно надеяться и внутренне, и не сомневаться в этом. Почему? Потому что это основа нашей веры. Так сказал Сфорно. Об этом говорит Таилим про евреев. Он, Таилим в самом начале, не в самом начале, сказано про евреев. Ашреам шикахло. Счастье в тот народ, вот которому так, вот так. Что это означает? Мы произносим эту фразу. Что это означает? Ребари. Счастье в народ, которому так. Или несчастье в народ, которому не так. Шикахло. Которому так. Всевышний сказал, что есть, то и что будет. Так в это надо верить. Это можно понять на примере фразы того же царя Давида, в Таилим, тут же рядом, про другие народы мира. Написано «Ляма йомру гагоим». Почему они говорят? Это называется не «почему они говорят, где ваш Всевышний?» Так там написано, да? Прямой смысл. Это пшат, а драш такой. Лама, йомрим, агоим. Они говорят, лама, почему? Они задают вопросы. Все так, как установил Всевышний, без наших вопросов. А они все время спрашивают лама. А это зачем? А это почему? И не потому, что они любопытны. Любопытны как раз евреи, любознательны. А именно потому, что у них нет Торы, и поэтому все, что им остается, и правильно остается им надеяться на свой разум. Не на помощь Всевышнего, а на разум. Это греческая теория. Называется философия, да, любовь к мудрости и так далее. Когда из мудрости делают единственное спасение, единственную мотыгу, при помощи которой можно жить. У нас Тора, бетахон. История про Хазон Иш. Я знаю, что я не совсем внятно все это произнес, но сейчас будет еще повторить. Сейчас мы кусочек еще расскажем на эту тему. Чуть внятнее сейчас будет. Мне понравился кусочек, который я скоро приду с Божьей помощью. История про Хазон Иш, в которой участвует Хазон Иш. Две семьи пришли к нему советоваться о том, как разделить расходы на свадьбу. Молодой человек, сын одной семьи и дочь другого, ирусин были. Сейчас нужно сделать договор, кто на что, какие статьи расходов каждая семья возьмет на себя. И пришли советоваться Хазон Иш. Хазон Ишу, выбные браки, видно, семьи Аврахим были, близкие к Хазон Ишу, он пришли. И Раф просто, очень просто, некогда было долго разговаривать, эти люди пришли, что делать, как сделать. Это были те времена, когда квартиры не стоили, как сейчас. Поэтому он показал пальцем на одного человека и говорит: значит, так, вы берете на себя квартиру, обеспечите квартиру, как я полагаю, купят, наверное, снимут. А второму он говорит: а ты возьми на себя мебель, ну и свадьбу, организацию всей свадьбы. Свадьбу, мебель, а ты квартиру. Первый, которому сказали квартиру: пожалуйста, ну откуда такие деньги, они взяли как-то что-то, и что-то он сомневался. Стоп, он говорит: все, в порядке, все понял. Ты же знаешь, что все от Всевышнего. Он тебе даст все, а ты только шалих. Вот сейчас у тебя есть функция такая, ты берешься поставить квартиру, а он тебе поможет. Ты его посланник. Но если не хочешь, пожалуйста, все сейчас поменяем моментально. Он поворачивается к второму и говорит: на тебе квартира, а потом на тебе, он обращается к первому: свадьба и мебель. И на втором он сказал: на тебе квартира. Второй сказал: почему ты мне только квартира, на мне только квартира. Он был умный человек, он быстро. Знаете, как работает? Как работает разум такого человека? О, сейчас мне дают браху, и мне сейчас дают браху квартиру, и я ее оплачу, значит, сейчас будет успех в этом. Так дай-ка мы еще что-нибудь возьмем на себя, все остальное, и мне будет супер успех. Еще останется на все остальное. Я говорю: почему ты мне квартиру? Я могу взять на себя мебель со свадьбой. Не потому, что у него были деньги. Денег нету. Сейчас он возьмет. Ну, какая, может быть, браха в еврейском мире в 20 веке сильнее, чем браха Хазон Инша? И он сказал: все зависит от Всевышнего, и он дает человеку все, что тому требуется, поэтому я прошу, дайте мне все. Остальное. Раф назначает посланцев, то пусть на меня возложит и свадьбу с мебелью. Мы проходили это правило, как праведник, талмудист, великий ученый скажет, то небо так и делает. И Хазон Иш согласился и назначил его: тебе и квартиру, и все остальное на свете. Тогда смутился первый: а мне что остается? Я что должен делать? И Хазон Иш, это первый раз я вижу такую историю очень интересную. Он посмотрел и говорит: ты потерял свою роль. Ты не взялся. То есть не потому, что, смотрите, что происходит. Дают тебе роль, и ты молчишь. И не хочешь, или еще сомневаешься, тебе начинают ее, как же это называется по-русски, современное слово, всовывать, дают, бери, мол, начинает уговаривать. Не взял, не схватил, не надо, ничего не делается, потерял. Теперь у тебя нет роли быть посланцем Всевышнего. Ну, так случилось, второй обеспечил молодоженов всем, Ашем ему помог, даже осталось, и он помогал им все время, и жили много и счастливо. Такая история. Это Хазон Иш, это не значит, что мы должны распределять среди своих знакомых, кто чего возьмет. Это нужно быть Хазоном Ишем. Но представляете, как он объяснил? Ты шалих, а Всевышний тебе даст. История следующая про Рава Соловейчика. Агриз. У него была Недуня. Жена его, Рава Соловейчика, состоятельной семьи, богатой очень, принесла с собой наследство, которое получила подарки своей семьи от своего отца, блок домов в Варшаве, так написано, блок Беньямим. Беньяним. Блок – это значит ряд целых доходных домов издавали в аренду, на съемы снимали люди. И так иначе получилась такая вещь неприятная, в общем, потерял он их в какой-то одночасье, все, разорился полностью. А в это время, надо сказать, он читал книгу «Хвот или вовод», мы ее часто приводим, да, «Обязанности сердца», обязанности, сердечные обязанности, то, что сердце обязано делать, ведь и не разум, а он там читал главу, которая называлась «Шаар Бетахон», глава «Шаар» – это «Бетахон», в то же время это ворота, архитектурное такое, такое сооружение, «Шаар Бетахон», о Бетахоне, о том, как нужно верить в то, что Всевышний поможет. И он сказал, в это время он читал, и все, разорился, так сказал. Это известный Питгам, его Питгам, пословица, он ее часто говорил. Он сказал: все думают, что богат тот, богачом является тот, гвир, богачом является тот, у кого есть целый блок доходных домов в Нюрнберге, в Варшаве, в Гамбурге. А на самом деле нет, сказал Агриз Рав Соловейчик. Богат тот, у кого есть шар бетахон, бехувот алевавот. Ворота уверенности, ворота, да? Ворота – архитектурная вещь. Не дома, а только одни ворота. В чем уверенность в Ашема в обязанностях сердца? Такая хорошая фраза была. Вот все, что нужно человеку, для богатства – это непростая вещь. Довольство тем, что ты имеешь, да? Пришла к нему однажды дочь известного раввина, рабанита Ривка, равословечка дочь Ривка, и пожаловалась ему на то, что цены на продукты дорожают и дорожают, не угонишься. Мол, папа, что делать? Я не знаю, что она ему пришла и сказала, он же не может взять телефон и сказать, слушайте, опускайте цены. Ну, почему-то она пришла и ему сказала. А он сказал, в начале года, как известно, каждому отмеряют его мезонот, да, пропитание, сколько он получит в течение года. И заработок. Заработок, который идет на пропитание, на будние дни, на продукты. Но не сказано, что ему отмеряют в Рош ха-Шана, накануне, на Новый год, отмеряют ему деньги. Ему не деньги отмеряют, а уже готовая продукция, сколько он получит. Вот если бы отмеряли деньги, то да. Тогда да, процесс подорожания приводит к тому, что мы получаем все меньше продуктов. Деньги те же. Нет. А у нас деньги нам никак не отмерили, нам сказали пропитание. Сколько бы ни подорожало, нам все равно мы все равно получим то, что прописано каждому из нас, каждой семье на небе, судя по тем делам, которые мы делали в течение этого года. Вот у него корень этой уверенности, в чем он находится, это битахон агриз Рава Соловейчика. Рав Йосеф Хаим Зоненфельд в Иерусалиме. В голодные годы у него дома вообще ничего не было. Тяжелейшие были годы здесь, в Баарес, в стране. И ели они просто какой-то хлеб без ничего. И того было немного. И он видел, как мучается его жена. Она жалуется на бедность, тяжело. Ну, мучается человек. Очень не уверен, что будет завтра, нервничает. Может, начались депрессии, если не написано. И он стал молиться, молитва его. Это ученики его передали. Он так сказал, «Рибоно шель олам, Всевышний этого мира, господин этого мира, я не прошу у тебя денег или имущества, не прошу ничего. Не надо мне ничего, не надо мне бесплатного подарка от людей. Вообще не надо. Чтобы кто-то пришел, друг говорит, вот тебе. Или чужой потери, кто-то потерял, а я нашел. Почему? Потому что я не хочу страдания, которое будет связано с потерей, кто-то потеряет, вот расстроится. И даже от нееврея мне не нужна такая вещь. Я не хочу, чтобы кто-нибудь мучился вообще из всех людей. Миколь Бриот. Не хочу. Но одного я у тебя прошу. Вот скажите, пожалуйста, вот нормальный же текст. Чего сейчас попросит Рав Зоненфельд? Я бы не догадался. Он попросил, слушай, я тебя очень прошу, одного только, Рибоно шель олам, дай чувство битахона моей жене, и мы будем жить счастливо. Нам будет хорошо. Мир ничего не потеряет, а нам будет замечательно. Так произошло, жена его перестала жаловаться. И положение выправилось, и все наладилось. Они не стали жить богато, может быть. Но, вы знаете, ведь отношение к бедности убивает больше, чем бедность, страдания и так далее. Еще история про Хазон Иш, а потом мой любимый кусочек. Хазон Иш у нас уже был однажды. Одному человеку, ну, это известная вещь, такой битахон. Это не вся проходит. Это только истории, сказки с Хазон Ишем могли быть. Пришел человек из его окружения, близкий человек, учился, талмудист. У него была болезнь, связана с кровью, и он уже умирал, и врачи сказали, осталось себе жить 4 дня. И он пришел к Хазон Иш не то, чтобы пожаловаться, а здесь свое горе, беду. Смотрите, какое неожиданное решение сейчас будет. Не решение. Во-первых, понятно, что сейчас пройдет чудо исцеления, это понятно, иначе бы не было истории. Хазон Иш спрашивает этого человека, который был сам раввином, и он спрашивает, скажи, пожалуйста, а что создал Всевышний в первый день творения? Тот сказал ему. И вы можете сказать. А что он создал во второй день? Тот сказал ему снова, удивляясь и не сразу понимая, к чему ведет речь Хазон Иш. А в третий день творения? И так подошли они до четвертого дня, и он сказал все это. И тогда Хазон Иш ему говорит, вот видишь, сколько всего много создал Всевышний за 4 дня. Ну неужели он за 4 дня не найдет тебе лекарства? Это было после войны, в 40-х годах. И, ну да, битахон ашем. Не всякому ведь такой ответ пойдет, человек пойдет, сейчас умрет. Но этому человеку позвонили и сказали, что пришла первая партия пенициллина в Израиль, и он был первым, кто его принял, этот пенициллин. Не кто-то другой. И не потому, что там просили протекцию. Так получилось, что ему первому это было в Нейбраке, в Тель-Авиве, в больнице Тель-Авиве. Какая там больница крупная. Так случилось. Как Хазон Иш сказал, так оно и было. И это еще не значит, что мы придем к талмудисту, к праведнику и скажем, скажи какую-то такую фразу, а Всевышний пускай это сделает. праведник скажет то, что он скажет, а не то, что мы его попросим. Да? Не так это работает. Вторая тема, вот оригинальная тема. Первая тема у нас была, кто верит в Всевышнего, тот не задает вопросов. Как это сделать? Трудно сказать. Кто задает вопросы? Тот верит во Всевышнего, но не совсем. Верит, но не доверяет. А теперь новая тема. Как раз она нас и касается. Давайте я сформулирую. Ни в одной профессии нет богатства или бедности. Нет. Бедность и богатство не связаны с профессией или с родом занятий. Все зависит не от профессии или от твоего умения, а только от Творца мира, от Всевышнего, от Ашема. Хорошая тема? Баумация, 92-й лист, первая страница. Мне очень нравится это место. Там идет спор Танакама и мудрецов. Танакама – это какой-то мудрец. Без имени. Нет, чтобы написали, да? Раби такой-то. Нет, там без имени Танакама сказал. А мудрецы ему возразили. Там еще какой-то спор. Сейчас я вам расскажу, какой спор там идет. Танакама – это значит Тана, учитель, Кама первый. На какую тему они спорили? Известно, что Тора разрешает работнику, который работает в поле, например, убирает урожай, или в саду, например, ему разрешается собирать те плоды, которые он собирает. Он собирает их, есть те плоды, которые он собирает. И написано в книге Дворим, 23 стих, 23 глава, 25 стих. Там так написано. Ешь виноград, пока душа не насытится. Можно есть виноград, пока на уборке винограда, пока не станешь сытым. Ешь сколько захочешь. И вопрос такой возник в Гемаре, вот в Баумаце, 92-й лист. А может ли работник съесть больше того, что он получит за этот день работы? Разрешается или нет? Так вот, Танакама, первый учитель, так сказал, может есть плоды даже по цене больше, чем его плата. Так разрешает Тора. Раз Тора разрешает, ешь. Сколько хочешь, ешь. Вторым выступал там Раби Элазар Хисма. Он так сказал, нет, это нечестно. Тор сказал, ешь, пока не насытишься, но все это в рамках каких-то ограничений, есть ограничения. Не может есть больше своей платы, но только в ее пределах. А потом мудрецы сказали, может есть сколько захочет, вне всякого сомнения, Тор так сказала, но ему надо дать совет. Добрый человек, не ешь слишком много. Почему? Иначе в следующий раз хозяин увидит, что ты ешь, весь виноград объел, ешь больше, чем собираешь, он тебя не возьмет на работу, и ты останешься без парносы, парносает заработок, да? Так сказали мудрецы. Гемара спрашивает, какая разница, Гемара Талмуд, спрашивает, какая разница между Таной и Кама, который сказал, ешь сколько хочешь, и мудрецами, которые сказали, ешь сколько хочешь, но скажи. Обе стороны ведь разрешают есть больше этой платы. Ответ. Тана Кама не говорит, что надо дать работнику, надо дать совет, чтобы не ел слишком много. А мудрецы говорят, надо дать совет. Вся разница. Вопрос. Почему Танакама не дает такой полезный совет? Ведь дать совет – это и называется исполнить заповедь гмилут хасадим. Если ты видишь, что человек что-то делает, ему нужно дать совет определенный, в каком-то направлении идет, ты обязан это сделать по еврейскому закону? Если ты знаешь, что этот работник потеряет свою работу, почему? Потому что он, извините, голодный был, объелся он, такой замечательный виноград у нас растет. И в следующий раз он останется, и он, и его семья без еды, без проносы. Дай ему совет, ну, веди себя по-другому. Почему Танакама это не сделал? Еще такая вещь есть. Забота о чужом материальном уровне – это, как ты заботишься о чужом материальном уровне, это есть твой духовный уровень. Ты обязан заботиться о чужом материальном уровне. Так ничего, нормальная теория такая. Кстати, между прочим, это заодно. Что такое мой духовный уровень? Это мое отношение к людям. Если о них забочусь, то это называется, что я выполняю то, ради чего я родился. Вы слышите, не если я забочусь, а Всевышним и так далее. Я могу соблюдать все заповеди с удовольствием, замечательно, тфилин, но если я не люблю людей или, по крайней мере, не помогаю, если не дать такой совет, это называется, я равнодушен к ним, все остальное снимается, возможно. Человек настолько любит Бога, насколько он любит людей. Именно так. Итак, нужно нам решить вопрос, почему Танакама не дал полезный совет? Ну, дай, скажите ему, как мудрецы, да? Мудрецы ведь пришли дополнить. Танакама правильно сказал. Раби Лазар Хисма, мы не с ним не согласны. Но вот нужно бы Танукаму доучить, пускай даст совет этому работнику. И ответ находится в сборнике Шита Мекубецет, есть такая великая книга по всем вопросам жизни, если вы занимаетесь Талмудом. Он там приводится от имени Рабейну Йонатана из Ланиэля. Это Сафот, одни из решений называются, видите, ученые. Оказывается, Танакама считает, что нельзя давать ему такой совет. Вы слышите, нельзя. Потому что Тора приказала ему насытить свою душу. Так написано. Ешь виноград, пока душа не насытится. Хочешь, не хочешь. Может быть, она уже и насытится в начале, со мной виноградины. Но главное, чтобы ты... Ну, ты работаешь, ну, сдержишь себя. Вот еще парочку виноградинок, парочку кисточек я бы съел, конечно, но неудобно, не возьмут. Тора сказала, пока не насытишься. Душа, снова повторяю, желание у тебя кончится. Так вот, приказал ему насытить свою душу, поесть досыта, а совет предлагает отказаться от этого указания Торы. Поэтому совет давать нельзя. Ответ неудовлетворителен. Нас с вами он не устраивает. Мы можем писать, если урок дает Шитам и Кубец, мы можем написать, нам не нравится. Почему? Потому что вообще Тора не обязывает насытиться, она только разрешает, так мы видим это. И работник может поступить по своему желанию. И нет тут отказа от указания Торы. Он не отказывается от указания Торы. Просто Тора ему предлагает, выбирай решение, и кушать до упора или нет, а решаешь ты. Поэтому есть другой ответ. Смотрите, какой ответ красивый. Раби Ария, вы с нами? Раби Мейер, есть известная вещь такая, великий ученый, Раби Мейер, он учит великому правилу на листе Кидушин, это трактат, есть такой Кидушин, 82-й лист, первая страница, там Мишна, посмотрите, так, они пришли, побыстрее немножко увеличить, и... Что общего дня счета умер, затем Шивот. Не по теме, не верно, только некто Бениамин спрашивает. Я не могу, Ария, ну покажи же мне на экране, что написано? Ты покажешь, Ария? Что написано? Все, техники у нас нет. Раби Мейер учит великому правилу. Кидушин, 82-й лист, первая страница. Мишна. Там написано. Послушайте. Человек обязан научить сына чистому и легкому ремеслу. Вы слышите? Человек, еврей, который соблюдает и учит Тору, он обязан научить сына чистому и легкому ремеслу. И он обязан молиться тому, кто один владеет всеми... Сын, научить его молиться тому, кто один владеет всеми богатствами и имуществом. Вообще всем, что есть. Чтобы прокормил его сына. Всевышний прокормил его сына. Потому что не от умения и профессии происходит богатство или бедность, но только от него. От него, от Всевышнего. Ибо человека кормит только его праведность и заслуги. То есть Раби Мейер учит. Я ни одного вопроса не мог прочесть, да, который там дальше идут. Трудно это делать, очень хорошо. Раби Мейер учит, что каждый, кто занимается делом, работой, каким-то бизнесом, должен всецело полагаться на Всевышнего. Ибо только от него зависит его заработок, от Всевышнего, который не зависит от работы. И будет, что будет, в ИЕ, Маша и ИЕ. Окей. Значит, мы нашли такое место в Кидушин, где Раби Мейер говорит, что все зависит от Всевышнего. Так вот, на Танакама это Раби Мейер. В большинстве случаев, там, где не указан первый мудрец, это Раби Мейер, который сказал, что будущий заработок зависит только от Всевышнего. А не от того, сколько работник съел плодов, понравился это работодатель, владельцу поля или не понравился, доволен ли хозяин или недоволен, наймет он в следующий раз его или нет. Нет. Всевышний даст этому человеку заработка. Мы, не надо нам давать такого совета. Смотри, твой заработок зависит от того, как сейчас ведешь, съешь много или мало. Вот что сейчас сказал нам кто? Танакама. Поэтому Тана Кама считает ненужным давать работнику этот совет, а именно, чтобы не ел больше своей платы. Но нужно полагаться на Всевышнего, который разрешил, и ешь, чтобы насытилась твоя душа. Ведь твоя плата зависит только от молитв и заслуг, твоих личных заслуг, сделал хорошие дела. Но мудрецы считают, что нет, не все люди находятся на таком высоком уровне. Это высокий уровень. Вы слышите, сейчас мы подходим к самому важному моменту. Бетахон. Высокий уровень. Мудрецы тоже считают, что человеку следует положиться только, полагаться только на Всевышнего. Но это идеал. Требовать такого уровня от других недостаточно, нельзя. Нельзя требовать бетахона у других людей. У тебя должен быть бетахон, полагайся на Всевышнего. Пустые слова. Так говорил Магид из Дубна, а еще так говорил Рабби Исраэль Салантер. Знаете, какую фразу они говорили? Бетахон – это дело личное. Он не бывает за счет других. Мол, ты надейся, и тебе поможет Всевышний, а не я. Такого не бывает. Займись своим бетахоном ты. Не занимайся чужим бетахоном. Можешь давать совет, можешь, ну, я не знаю, показывать пример, но не настаивай на этом. И тем более не настаивай на том, нужно говорить этому работнику или не нужно. Мол, знать, что я не знаю. Ты объелся, хозяин, я видел его лицо, побелел, когда он кушал, ты доедал его последний виноград, он тебя больше не возьмет, и поэтому все, работу ты потерял. Но, надеюсь, на Всевышнего не получится ничего, не учи никого. Почему? Потому что этот человек, что? Живет той жизнью, которую он живет. И он как-то должен стараться в этой жизни. И поэтому, поскольку он не на таком уровне бетахона, дай ему совет. В следующий раз веди себя скромнее на чужом поле. Это, конечно, кто? Уровень чей? Это уровень больших праздников. Поэтому мудрецы разрешили учить, слышите, а разрешили научить полевого работника, этого крестьянина, воздерживаться от чрезмерной еды, фруктов на поле, где он работает. У нас есть еще несколько примеров. Сейчас расскажу несколько примеров, а потом приложение на тему. Так что мы теперь будем делать? Профессию овладевать или учиться? Это Игрот Моше, Шут, Шилот, Утшувот, да? Ветшувот, Утшувот. Вопросы и ответы Раби Моше Файнштейна, Игрот Моиша. Он ответил на вопрос такой. Стоит ли однажды уменьшить занятия Торы, чтобы начать изучать профессию? Поэтому я предложение сегодня привел. Ну, чтобы в будущем у человека была проноса. Ну, надо же побеспокоиться об этом. Ну, кому не нравится, сейчас отойдет на секундочку, у вас там на кухне что-то горит, я сейчас скажу другим, да? Или перепрыгните. Сейчас ответ будет совершенно убийственный. Можете шум поднимать. Ответ такой. Так дал ответ такой Моше Файнштейн. Совет, что можно оставить Тору и пойти получить профессию, чтобы была потом возможность зарабатывать на жизнь, и вечером учить Тору, почему нормально? Это совет злодеев, Эцат Рашаим. Так в Тейлим написано. Как где в Тейлим написано? Первая глава, первый стих. Там так написано. Счастлив тот, кто по совету злодеев не ходит. Значит, нельзя этот совет слушать. Почему счастлив? Потому что, чтобы стать самому злодеем, надо сначала идти по их совету. А, например, оставить Тору. Хотя потом проблем с питанием нет. Человек живет до... Шесть потом. Вообще, как сказал Раби Моше Файнштейн, человек с питанием сейчас проблем нет. Он живет в доме своего отца, на всем готовом, учит Тору. Ну, что ему теперь беспокоиться о том, что будет завтра? Это же в Торе написано. Понимаете, если бы я учил тригонометрию, а там не написано, как себя вести, то понятно, что мне нужно пойти и учить тригонометрию, чтобы стать учителем великим по тригонометрии. Синус и косинус. Косинус 90 градусов, чем равен. Видите, не помните. Значит, идите учитесь. А человек учит Тору, а в Торе написано, сама Тора, Всевышний существует, Всевышний вот такими-то характеристиками обладает в нашем мире, потому что он просит от тебя, требует, как угодно, ждет от тебя тем, чтобы ты занимался заповедями, учил эту Тору, а профессию, а парносон тебе даст. Ведь человеку не профессия нужна, а парноса, заработок, как правило. Случаи, когда человеку нужна именно сама профессия, есть такой случай, и человек бесплатно согласен на это работать, ему нравится именно то, что вот, чем он занят. Ну, так это вопрос, разговор идет о том, не об ученике Торы, так ему нравится вот быть поэтом там, или быть гимнастом, бесплатно что-то делать. Согласен, пускай этим занимается. Значит, мы говорим не о людях, которые соблюдают заповеди. Раби Ильяху Лупян. К нему пришел однажды Аврех и сказал, что ему пора искать себе пару, он же пришел в возраст, но он не знает, как прокормить свою семью. Пришел советоваться. Может, нужно оставить ешиву и пойти получить профессию. За 3 года он овладеет ай-тек программистом будет. И откроет свой, что? Google собирается открыть. Еще никто не знает, сейчас он откроет Google, будет миллионером. А потом я вернусь к Торе и буду учить Тору. Ну, что мы можем захнуть сказать? Google ты, конечно, откроешь. Еврейские мозги из России все сделает. Google, Facebook. Но к Торе не вернешься. Не дай бог, это не лала. Просто нужно бояться таких вещей. И Раф спросил, откуда он знает, что он получит профессию? Пойду получать профессию. Может, у тебя учеба не пойдет? Он как-то не пойдет учеба. Всевышний мне помогает в Торе и в учебе. Он поможет. Он всем дает какое-то умение. Ну, для заработка это же хорошо. Кто-то в чем-то разбирается. Так же и я. А откуда ты знаешь, что после учебы получишь профессию? Ладно, Всевышний поможет. Ты найдешь работу. Это тоже несложно. Работу сейчас найти очень несложно. Очень сложно. Он говорит, ну, Ашем поможет. Он всегда помогает тем, кто на него полагается. У меня бетахон. Хорошо, найдешь ты работу, ладно. Откуда ты знаешь, что ты женишься? Тебе нужна проноса для семьи ведь. Молодому человеку, который живет один, ничего не нужно. Он такой, все женятся. Больше того, сказано, что на 7-й, за 40 дней до родов плода, да, до выхода на свет, голос с небес, Батколи объявляет, дочь такого-то будет женой такого-то. У всех есть, у большинства есть, да, уже на небесах расписано все. Так что у меня где-то жена есть, я знаю. Сказал ему так Рав Лупиан, вот пусть твое ухо послушает, что говорит твой род. На каждый вопрос ты ему отвечаешь, Ашем поможет, Всевышний поможет. А раз так, раз велика твоя вера в помощь Творца, то зачем тебе оставлять ешиву и идти получать профессию? Оставайся и учись. Ты пришел за моим ответом, я тебе даю ответ. Оставайся и учись. Ашем тебе поможет. С твоим бетахоном он не может не помочь. Он поможет тебе, когда придет время кормить семью. Тот послушал и остался. Откуда мы это знаем историю? От этого человека. Тут фамилия была его. Он говорит, вот что мне сказал Всевышний, Рав Элиаву Лупиан, мой учитель. Сейчас это известный руководитель ешивы Колеля. И есть у него и профессия. Прямо в Торе остался. Адмор из Раби Мейер, Адмор из Промышлен, да? Промышлен. К нему пришел один лавочник и сказал, что другой еврей открыл рядом с его лавкой свою. И ходит туда покупатели, и сюда он теряет своих покупателей. Он боится, что рано или поздно все покупатели уйдут к нему. И чем он будет кормить свою семью? Рэбе, чем? Рав сказал, скажи, пожалуйста, ты видел, как кони пьют воду из реки? Тут совершенно неожиданные. Только у хасида такое бывает. Он удивился очень, говорит, ну да, видел. А видел ли, как они ее пьют? Заходят в воду, прям с копытами, с ногами, да, своими? И пьют не совсем чистую воду, а взбаламученная же вода, там же песок. Нет, чтобы чистую воду подойти, как собака подходит, не входит в воду, она пьет. То есть, она может тоже войти, но если есть возможность, она будет пить чистую воду. Почему лошадь пьет, вломутит воду копытами пьет? Ты видел это? Да. А почему? Я не знаю. Так вот, знаешь, что конь боится, что придет другой конь, а у него тоже приходит, это же табун, и выпьет всю воду из реки. Ничего ему не останется. Вот он приходит к воде, видит в чистой воде отражение другого коня. Он начинает переживать, бьет воду копытами, поднимается глина со дна, песок, ил, вода становится мутной, образ другого коня пропадает, и конь успокаивается. Вот, ушли мои соперники, и соперника нет, и пьет воду вдоволь, ему хорошо. Так вот, так и ты. Неужели ты думаешь, что у Всевышнего недостаточно проносы и для тебя, и для твоего соседа? Если уже решено, какая у вас будет проноса, ты получишь. И не надо бегать от соседа. Нужно какие-то другие вещи делать. Ну, прибавь изучение Торы. Заведи гмах, помогай людям. Может быть, действительно нужно подумать о том, как людям помочь, которые приходят к тебе. Разнообразить товар, может, уменьшить цену. Много чего можно сделать. Но не беспокойся, твоя проноса останется с тобой. Я сейчас рассказываю совершенно вещи, которые противоречат современному теории, экономическим теориям, да? Надо стараться, нужно делать, нужно уметь продавать, рынок и прочие вещи. Ну да, да, все это правда. И все это правда, это так оно и работает. Для тех, кто вот так верит во Всевышнего. Адмор из Гур, гурский рэбе, Раби Исроэль Альтер, к нему пришел один рош Ешива и сказал, что переживает своих студентов, своих ешиботников. Они день и ночь учатся, не встают от Торы. Но у них профессии нет, а что будет, когда они один за другим повзрослеют, и как нужно будет кормить свои будущие семьи? Я говорю, я ночью не сплю, и мои дети такие же, у меня сердце болит. Он даже так сказал, но я еще понимаю, мы можем прокормить своих детей. Вот я, вот люди, у которых есть какая-то проноса. Ну, как они, пока они учатся, да, как после свадьбы что будет? Не все же это смогут сделать. Еще, мы прокормим сыновей, ладно, хорошо, что-то найдем. А как будем, они будут кормить своих сыновей? Наших внуков мы уже не прокормим? Адмор из Гура ответил очень просто. Ма, ты что, ты уже знаешь, что произойдет? Ты уже решил все остальные проблемы, ты уже видишь поколение будущее, и уже поколение внуков ты видишь. Вопросы мира, войны, засухи и дождей, отношения с соседями твоими, в твоем доме, с другими странами, тоже соседями. Все это тебе уже известно. На будущее 50 лет все тебе известно. Тебе осталось только решить только одну проблему, да? Проносу внуков, как их прокормить. Потому что у тебя ничего нету, да? Счастливый ты человек, сказал он, я тоже так хочу. Это такой у него был ответ. И еще одна история, а потом приложение. Рав Шах, к нему пришел один аврех, сказал, что его дочь работает учительницей. Вот недавно она устроилась в одном заведении, учебном заведении. А теперь ее увольняют, просят ее уйти. Почему? Потому что какая-то ты другой женщине, такой молодой девушке. Протекция на какой-то семьи, наверное, очень известной. И по протекции ее устраивает, чья-то родственница. А на что жить моей дочери? Что ей делать? У нее семья. А муж ее учится. Рав Шах сказал... Извини, но ты сейчас смешал две темы сразу. Первая тема – это протекция. С этим надо, конечно же, бороться. Надо что-то делать. Не бывает такого. Ну, тут правило очень простое. Я прочитал этот рассказ и сразу понял, что есть, какое идет нарушение. Нельзя еврея уволить. Почему? Потому что у него проноса. Чтобы уволить еврея – это противозаконно. Почему? Почему? Потому что можно, конечно, уволить, когда уже нет ничего. Все кончилось, наша фирма кончилась. Или вред идет от всего вот этого. Смотрите, он кормит свою семью. Уже если уволят, ну, наверное, того, у кого ни семьи нет. Или который на развлечения себя зарабатывает. Не знаю, что там за... Куча разных примеров можно привести. Но, строго говоря, еврея нельзя уволить. И здесь немножко идет ария противоречия с тем, что мы учили раньше. А можно ли устроиться на ту работу, с которой другого увольняют все равно? Ответ, который мы здесь понимаем, очень ответ простой. Можно, конечно, потому что тот человек все равно устроится, ему же тоже отмерено где-то проноса, да? Прожишна, ему все отмерили. И ты ничего не отнимаешь. Но мы это проходили таким образом, но ты в этом не участвуй. Собственно говоря, ты не будь той стороной, формальной стороной, которая послужила причиной, формальной причиной его увольнения, его страдания. Понятно, что все будет в порядке, это известно. Но не могу я никого ударить, нечаянно я ударил, попади просить прощения. Почему? Я скажу, не хочу я просить прощения, ударил. Это Всевышний так ему решил, что ему нужно получить этот шлепок. Нет. Он ему назначил, есть у него такой приговор, но ты участвовал в этом зря. Нельзя это делать, потому что ты нарушил закон Торы. Ты сейчас не проявил свое качество любить другого, как самого себя. И... Две темы ты смешал, одна протекция, а вторая тема, на что жить, совсем другое дело, надо доверять Всевышнему, который поможет с проносой. И не стоит так держаться за конкретное место, ну, прямо вот до переживания, до депрессии. Тебе больно как отцу за то, что твоя дочь теряет проносу. Будь это именно ее проноса, будто так переживаешь, как будто это прямо ее имущество. Вот прямо вот на этом месте тебя отнимают твою. Это не имущество. Известно, что вся проноса с неба, никто не может ее увеличить или уменьшить парносу другого человека. Никто этого не может сделать. Что на небе решили, то решили. Не отменяют свое решение до следующего года. Больше того, в трактате Псахим, 118 лист, первая страница, сказано: «Тяжела парноса, как раскол моря Суф, Криат Ям Суф». Так же она тяжела. Что это означает? Так написано в Тегилим. Тегилим, 136 глава, 136, 13 стих. Благословите, там написано «благословите Всевышнего» и перечислены его заслуги перед еврейским народом. То, что он сделал хорошего. Это написано «того, кто рассекает море Суф на части, благословим того». Это в 13 стихе. А чуть ниже, в 25 стихе написано «того, кто дает хлеб всем нуждающимся». Получается, что мы как будто приравниваем это два действия. В принципе, это одно и то же. Как на море Суф никто не остался на том берегу, а все ушли, все спаслись, все остались живы, так и в жизни каждый получит свою парносу. Сейчас вы придете и скажете, ну, бывают же всякие случаи, когда я не получил парносу. Повторяем, с этого мы начали. Согласие с заслугами его, согласие с его молитвами, он ее получит ровно в той степени, насколько ему ее отмерили. Это не ваше. Если вы помешаете ему, вас накажут за мешание, но ему он получит ровно, что он получит. Поэтому совсем серьезно зациклиться и плакать о том, что у тебя что-то отнимают, и не имеет смысла. Ну что, теперь у меня есть приложение. Осталось 6 минут. Ничего я не успею, но два слова-то я скажу об этом. Обязательно. Ну, какой идеал у нас у евреев, которые соблюдают Тору? Какой идеал у евреев, которые соблюдают Тору? Идеал, которым они руководствуются в своей жизни и не хотят привить к своим детям. Наверное, скорее всего, вы услышите такой ответ, что наш этот идеал – это, безусловно, духовная жизнь, погруженная, ну, так еще мне многие скажут, с утра до вечера в изучение Торы. Так у многих так это происходит. Выполнение заповедей ни часа, ни минуты без Торы. И так сказал царь Давид. Он произнес в молитве, Таилим, 27 глава, 4 стих. «Одного прошу у Всевышнего, одного прошу у тебя, Всевышний. Вот чего я ищу. Хочу сидеть в доме Всевышнего все дни моей жизни». Так написано в Бейт-Хашем. Этого мы хотим. Но разве такой идеал достижим для всего народа? Кому-то надо работать. Насколько серьезно такое требование, чтобы все евреи от мала до велика сидели над ней, над Торой, днем и ночью? Кто их будет кормить, защищать? Кто будет служить в армии? Вопрос не новый, он не вчера родился. Его задавали еще Танаим, первые мудрецы эпохи Мишны. Это пример 19-20 веков назад. Впервые этот вопрос возник при обсуждении стиха Торы. Глава называется «Экеф», книга «Дворим», 11 глава, 14 стих. Недельный раздел «Экеф». Мы произносим дважды в молитве «Шма Исраэль». «И будешь собирать свой хлеб, свое вино, свое оливковое масло». «Веасафт дганехо». И многие знают этот отрывок на память. Отсюда ясно видно, что человек обязан, будешь соблюдать, будешь собирать, человек обязан заниматься практическими делами, по крайней мере, добывать себе пропитание, обязан, будешь собирать свое пропитание. А в трактате Талмуд, трактат Брахот, 35-й лист, там есть мнение Раби Ишмаэля. Там так сказано. Сказано в книге Иошуа, Танах, 1 глава, прям 8 стих, «Да не отходит книга Тора от твоих уст». Эти слова надо понимать, буквально или не буквально. Заниматься Торой все время не дойдет Тора от твоих уст. Учить тебе нужно. Как учится человек, произносит ее? Нет. Поскольку сказано, что будешь собирать свой хлеб. Так Раби Ишмаэль сказал. Веди себя, как положено людям. Уделяя работе и учебе нужное время. Собираешь хлеб, занимаешься Торой. Сеять, там, пахать, сеять, косить, варить, печь хлеб. Они занимаются Торой. А вот с этим мнением не согласен Раби Шимон бен Йохай. Вчера у нас был Лаг ба-Омер в нашем, не виртуальном, в нашем живом, реальном пространстве в Иерусалиме. Как раз про него сейчас мы будем говорить. Он так сказал, во время пахоты человек пашет, во время сеяния он сеет, во время косьбы косит, во время молитвы молотит. Это трактат Брахот, 35-й лист. То есть нет такого сезона, когда в поле можно не работать. А и что будет с Торой, он спрашивает. Все время нужно работать. В том смысле, что человек должен полностью погрузиться в Тору и отказаться от всякой другой работы. Но как тогда Раби Шимон бен Юхай, так написано в Талмуде, трактует стих, и будешь собирать свой стих, и хлеб, это очень просто. Так в Талмуде написано. Когда евреи осуществляют желание Всевышнего, им помогают другие люди, которые не заняты соблюдением заповеди. Или заняты частично. Но когда они не осуществляют желание Всевышнего, то работают на себя сами, как сказано, будешь собирать свой хлеб, потому что не удостоились помощи Всевышнего. Но изначально для всего народа предполагается состояние совсем другого порядка, да не отходит Тора от твоих уст. То это я должен, конечно, сказать, что я не пишу апологию тем молодым израильтянам, которые денно и мощно сидят в ешивах. Там очень много тоже, скорее всего, возможно, мне говорят, и бездельников. Я сейчас говорю о людях, истинно посвятивших себя Торе. И Талмуд еще не закончен. Идет спор мудрецов уже поколений, этот спор продолжается и Амураим вступает, да, там были Танаим, Мишня, а теперь Абаин говорит. Многие поступали, как раби Ишмаэль, занимались все время, не отходили от Торы. Ишмаэль, который собирал хлеб. И Тора была в их руках. И как раби Шимон бен Йохай тоже поступали, и Тора не было в их руках. Не удалось им выжить, и ничего не получилось. Получается, что раби Шимон был неправ. И получается, что мудрецы отвергли его идеал и предпочли дать народу совет, как там учат, куда не ешь слишком много, чтобы у тебя была проноса. Совет умеренности, разумно сочетая, что работу с учебой. Так вот, и да, и нет, отвергли, не отвергли. Комментирует Талмуд Рашба, это раби Шломо бен Авраам Адерет, сокращенно Рашба. Жил всю жизнь в Барселоне, кстати. Барселона – это не футбольный город, это город еврейских мудрецов. Конец 13 века, начало 14. 40 лет правил всеми испанскими евреями. Рашба поясняет, оба мнения правильные. И раби Ишмаэля, который говорит, нужно работать и разумно учиться. И разумно работать и учиться. И раби что? Раби Шимон бен Йохай. Для большинства, для простого народа подходит подход раби Ишмаэля. Будешь собирать хлеб. Но есть в народе единицы, буквально единицы, которые согласны жить исключительно духовной жизнью и не гоняясь ничем материальным, живя впроголодь, может быть. А вот о них-то раби Шимон в другом месте Гемары сказал. Так он сказал. Трактат Сукка, 45-й лист. Так он сказал, раби Шимон. Я видел этих людей, их мало. Большая часть мира не поднялась на их ступени, на ступени этих людей. Но поднявшиеся стоят наравне с самим раби Шимоном бен Йохай и не нуждается в поисках хлеба. Если кто видит все такие силы, такой бетахон Всевышнего, о чем мы сегодня говорим, все, ему не то, что запрещается, уж явно не советуется оставлять Тору, учись, Всевышний тебе поможет. Кто не видит все такие силы, кому, даже, может быть, умнейший человек, но его еще интересует, еще что-то, он хочет своей работы, много чего он хочет, пускай занимается этим. Главное, чтобы он Тору не оставил. Но вот эта фраза «надо же кормить самого себя» – это нормальная же вещь, правильно ведь? Я скажу, надо же кормить самого себя, молодые люди. Но это же Ецер наш говорит, мы хоть это понимаем. Нам, советским, бывшим советским евреям, это ужасно трудно дается. Всевышний мне поможет. Занимайся Торой. Кому я могу дать такой совет? Только тому, кто хочет, ищет такую вещь. Приходит и говорит, папа, ну я хочу учить Тору, только Тору. Сынок, я тебе буду помогать, и Всевышний точно тебе поможет. Или я сам хочу учиться. Учись. Тот приходит и говорит, ты что-то, я сомневаюсь. Я видал такие случаи в нашей Ешиве. А что теперь делать? Приходит к Рош Ешиве, он говорит, иди работай, вне всякого случая, вне всякого сомнения. И приходит человек, и на 2 часа, 3 часа, 4 часа вечером сидит, учится, а весь день он работает. Таких людей очень мало. Так сказал Абай. Многие поступают, как раби Ишмаэль, но о последователях раби Шлома, Шимона, Бен, Йохай, он сказал, что их мало. В каждом поколении народа они есть, но их мало. А для того, чтобы наш народ имел этих немногих людей, их мало, надо вообще-то воспитывать в Торе с раннего возраста многих. Вы слышите? Так написано, у нас 1000 приступает к учебе Торы, а выходит один учитель. Поэтому для того, чтобы было их несколько, надо увеличить количество хедеров. Вообще, хедер – это, да, дети учатся. Совет непростой, да? Идите все работать нормально. Кто-то даже пойдет в армию, только Тору не оставляйте. Но начинайте все с хедера. Пускай будет их очень много, и тогда у нас будет единицы тех, которые достигают уровня раби Шимона бен Йохай. А наше поколение вообще многие отошли от Торы, да еще и не мы, а перед нами. И даже тот к ней возвращается, он чувствует, что вообще шансов на достижение уровня раби Шимона бен Йохай никаких нету, немного. Ему трудно воспитать своих детей в согласии с этим идеалом. А то, о чем мы сейчас говорили. Но выход-то послать, есть один, по крайней мере, выход, послать своих детей учить Тору в хедер или систему Талмуд Тора, это-то есть у него, пускай вот он это сделает. Почему? Потому что если у нас не будет такой базы, когда весь, многие дети нашего народа учатся Тору с младенчества, то не будет достигнута и та ступень, ступень-то она есть, то не будет достигнута нами, людьми, та ступень, на которой находится, о которой говорил раби Ишмаэль, на ступень раби Шимона. Когда большинство людей идет дорогой Торы, каждый соблюдающий Тору хочет войти в круг этих немногих. И так поддерживается идеал. Мечтают с детства. Идеал, в котором написано «Да не отойдет Тора от твоих уст». Это означает, да нет, не отойдет Тора от твоих уст, еврей. Это означает, идеал у тебя останется, а твои дети дойдут до этого уровня. Это никакая не сальная обязанность, не кастовая обязанность. Вообще нет такой обязанности. Это не что иное, как выполнение желания Творца. Битахон, веру Всевышнего, это и есть то желание Творца, которое Он хочет от нас. Большое вам спасибо за то, что вы были до самого конца со мной. Всего хорошего. Шалом, шалом.